Смотритель маяка.
Программа «Смотритель маяка» на 101.4 FM. Мы приветствуем всех тех, кто настроился на нашу волну. Глеб Ударин, Карина Алоян.
Всем привет.
До сих пор нахожусь под впечатлением от видео. Сегодня только смог его лицезреть. Может быть, он это видео и раньше появилось, как пингвин, удирая от касаток, запрыгивает в лодку к туристам. Нет, зрелище, если честно, на самом деле, если ты не знаешь, чем это закончится, то смотрится как триллер, потому что реально маленький пингвин, и он...
Ну, так, скинь мне, пожалуйста, последний... обязательно после программы.
Туристы спасли. Но самое интересное, что вот по, я не знаю, как сказать, по физиономии этого пингвина даже не скажешь, что он там особо как-то распереживался. Очень невозмутимо выглядит. Ладно, всем добра, всем удачи. Предстоящие выходные хорошо провести. Масленица заканчивается, поэтому уже запаситесь блинами на ближайшие 2 дня. Потом, не знаю, кто-то пост соблюдает. Кто-то совсем другими способами пытается поддерживать форму. Сегодня мы о спорте опять поговорим.
И у нас сегодня в гостях многократная чемпионка мира, Европы и России по ледолазанию Марина Полоконина. Здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте. И у нас совсем недавно закончился очередной этап Кубка мира. И в этом сезоне он какой был по счету? Я знаю, что пандемия, она свои коррективы и в ваш вид спорта тоже внесла.
Ну, если честно, он был единственный. Из 6 планируемых, которые должны были быть и в Китае, и в Корее, и в Америке, в Европе. Но вот только Киров смог принять, несмотря на сложную ситуацию, чем очень порадовал спортсменов. Был еще помимо Кубка мира один старт, это чемпионат Европы во Франции, он был в январе. И все, на этом сезон был только российский и 2 международных старта.
А вообще тяжело спортсменам вот такие паузы выдерживать, не участвуя в каких-то соревнованиях?
Ну вот мы первый раз окунулись в такую атмосферу, когда ты вроде бы готовишься на 100%, а стартов не столько, сколько планировалось в сезоне, и действительно оказалось сложно, да еще и зима такая в Кирове оказалась очень холодная, а так как уличный вид спорта, в любую погоду мы тренируемся, и ощутимо тяжелее, чем обычно. Конечно, ты привык уже, начиная с конца декабря, каждый выходной старт, тренировок все меньше и меньше, то есть форма набрана. Тут было много тренировок, мало стартов. Это намного сложнее оказалось.
Ну, это как в любом виде спорта. Я думаю, к нам приходили люди и тоже очень сильно переживали по поводу всей этой сложившейся ситуации. У вас какие-то прогнозы на вот год наступивший уже есть? Или все точно так же в неведении вы находитесь, как все это будет проходить?
Ну, у нас на самом деле у ледолазов сезон закончился вот этим стартом. Конец, середина марта, это все. Дальше у нас начинается межсезонье. И ближайший старт, который планируется, это начало декабря. Кубок России... 2021 года. Я надеюсь, мы все надеемся, что к этому времени уже все наладится и все будет отлично.
Все устаканится.
Да, и международные старты, которые планируются на сезон 2022 года, они состоятся все в полном объеме, потому что второй год будет пережить еще сложнее.
У нас есть номер телефона 67-66-33. Вы можете звонить, задавать вопросы нашему гостю, либо...
Оставляйте их в нашей группе ВКонтакте, да, под анонсом сегодняшней программы.
Радио «Маяк» в Кирове, там идет прямая видеотрансляция. Ее также можно смотреть на официальном сайте ГТРК «Вятка». И еще... Конечно,
хорошая новость. Сегодня в середине программы разыграем 2 пригласительных билета в кинотеатр «Киноджем». По традиции нужно будет ответить правильно на один вопрос. Всего на один.
Да, чуть позже это произойдет. И все-таки, возвращаясь к тренировкам, вот вынуждены это межсезонье. Действительно, тренироваться приходится на улице ледолазом. А какие-то зальные тренировки существуют, но как-то форму все равно надо поддерживать ее постоянно, и даже в морозы, и даже во времена, когда нет соревнований.
Ну, конечно, существует. У многих, кстати, скалодромы не уличные, у многих иностранцев, у них есть свои небольшие дома. Многие русские тренируются тоже в залах. Но вот сложилось так, что кировские спортсмены тренируются на, я бы даже не постеснялась такого слова, лучшей в мире конструкции для и тренировок, и соревнований. Она уличная, соответственно, у нас вариантов нету выбирать. Чтобы набрать отличную форму к соревнованиям, мы должны тренироваться на улице. Это на трамплине у нас, и ледовая конструкция, которую готовят в ноябре, и драйтулинг, где проходит вид трудность. Мы тренируемся там с сентября по март. Соответственно, там же и выступаем на стартах, которые проходят в Кирове.
То есть эту сосульку заливают в начале сезона, и
да,
так она стоит всю зиму?
И... Да, стоит, и мы на ней тренируемся. К соревнованиям ее немножко корректирует лед, чтобы он был более ровный, гладкий. Один из качественных, я так считаю, трасс, одна из качественных трасс у нас в Кирове.
Туда доступ все имеют к этой сосульке или только специальные пропуска?
Нет, на самом деле эта сосулька открыта для всех иногородних и иностранных спортсменов. В Кирове, кстати, очень часто проходят тренировочные сборы не только российской сборной, еще и приезжают из разных стран. Это Иран, Чехия, американцы были, швейцарцы. То есть очень многие. Конечно, в этом сезоне никто не смог потренироваться перед сезоном, но вот сейчас, в данный момент, после окончания соревнований, у нас осталась одна спортсменка из Чехии. Она продолжает, можно сказать, сезон, вот, заканчивает его здесь у нас в Кирове, тренируется, и вот на днях полетит уже домой.
Вообще у нас считается в Кировской области, насколько я знаю, главная спортивная команда – это Родина. То есть все у нас болеют за хоккей с мячом, но Родина в последнее время как больше негативных, чем позитивных новостей, к огромному сожалению, приходит. И самый главный вид спорта, где мы зарабатываем, мне кажется, больше всего наград – это как раз вот ледолазание. Вот по-вашему, у нас достаточно пропагандируют этот вид спорта, ваш вид спорта? И на вот таких крупных турнирах международных вот вы видите, достаточно приходит зрителей? То есть вас радует это количество людей, которые ну, приходят поболеть, понаблюдать?
Ну, я начну с того, что ледолазание достаточно молодой вид спорта. Он отделился конкретно вот ледолазание спортивное от альпинизма, ну, не более 20, может, 25 лет назад. Несравнимо со многими видами спорта, которые уже и раскручены, и зрителей много, и спортсменов, которые занимаются. На самом деле он еще молод. И относительно того, что сейчас мы имеем, сколько зрителей приходит, все зависит от площадки, где проводится старт. Есть такие площадки, докуда добраться, допустим, очень трудно. Это в Корее проводят в какой-то долине, куда привозят специально зрителей, то есть там проходят. Такого проходного двора нет, когда идешь, увидел, посмотрю, к сожалению. Но был старт в Америке, в Денвере, на площади центральной. Вот там, конечно, было просто фееричное шоу, фееричная посещаемость, было огромное количество зрителей. Вот это тот формат, к которому мы сейчас стремимся.
Ну, для них это диковина, тем более в центре города, да.
На самом деле, все зависит от того, как выбрать место. Потому что для людей, которые... Многие не знают вообще, что за вид спорта, и видят со стороны это, очень интересно посмотреть. Останавливаются и смотрят на это. Все происходящее, когда там где-то в 20 метрах от земли болтается, кто-то куда-то лезет, падает, повисает на веревке. На самом деле это интересно. И мы к этому стремимся, к большому количеству зрителей, чтобы больше людей приходило заниматься. Еще, ко всему прочему, такой вид спорта, он достаточно технически сложный. И начать заниматься им в любое время, в любом возрасте очень трудно. Надо иметь хоть какие-то уже физические силы. Большинство ребят начинают со скалолазания. Это вид, который проводится в зале тренировки и на естественном рельефе на скалах. Вот уже приобретя какие-то навыки лазания, они уже переходят в ледолазание.
Ну вот сейчас в Кирове на последнее соревнование много кировчан пришло?
Там не скажешь, что у трамплина прям проходной двор.
На самом деле, да, одна из таких площадок тоже мало посещаемая. Вот когда у нас были соревнования на Локомотиве, проходили, в те годы я еще совсем ребенком, можно сказать, была и присутствовала на этих соревнованиях, либо как зритель, либо как показывающий трассы, хотя уже лазала. Вот там было зрителей, конечно, огромное количество. Вот такие площадки, они, наверное, будут актуальнее, чем сейчас. Но конструкция, которая на трамплине, она соответствует всем требованиям по проведению соревнований, и объем, и качество. Ну, тут, получается, выбор пал на качество проведения соревнований.
Но, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, когда проводятся крупные мероприятия, такие как Кубок мира или Чемпионат мира, хочется, конечно, чтобы
побольше
людей. Хотя ведь кто на что смотрит, я вот знаю, что многие люди смотрят, ходят на автогонки в надежде не поболеть там и посмотреть, кто приедет первым, а увидеть какую-нибудь крутую аварию, там, Big Ones называется. Так ледолазы не нас ждут, когда кто-нибудь свалится.
Ну, кто-то, да. На самом деле, для людей, которые не понимают, что происходит, и когда видят лезущего человека вдруг внезапно падающего, наверное, это тоже доставляет какие-то интересные эмоции людям. Мы-то понимаем, что это все безопасно, что ты повисаешь на веревке и никуда ты не денешься, не упадешь, не разобьешься. А для людей, которые видят первый раз, это, конечно, вау. Срыв человека, и тут он хобана и повисает на веревке.
А все-таки вещи часто происходят? Я имею в виду вот на таких крупных турнирах.
Конечно. Это падают, потому что, допустим, финальные маршруты, не должно быть такого, чтобы 8 финалистов, и все его пролезли. Пролезет только один, а то и не все. Соответственно, подготовщик так старается угадать уровень спортсменов, чтобы кто-то где-то отвалился и отпал. Ну, по силам
Ну, это коварные такие планы. Ваша воспитанница Дарья Глотова стала первой в категории трудность на этих соревнованиях.
Да, это отдельный вообще разговор по поводу спортсменки этой, потому что в ледолазании на взрослых соревнованиях мы можем участвовать только с 16 лет, а Даша вот первый взрослый сезон, который она полноценно попала в сборную и смогла принять участие на Кубке мира в Кирове. До этого она прошла несколько отборочных этапов Кубок России, чемпионат России, где тоже была постоянно в тройке. В этом же сезоне выполнила мастера спорта по этому виду. И вот этот завершающий старт сезона оказался таким для нее, я бы сказала, фееричным, потому что трассу финальную долезть удалось только ей, несмотря на то, что уровень подготовки высокий не только у нее, допустим, да, были спортсмены тоже высокого. Ну вот такой вид еще... Удача на чьей стороне оказалась, тот и вылез в этот день трассу финальную. Вот Даше удалось, и для нее это огромный результат и такой шажок в спортивное взрослое будущее. Я думаю, что она на этом только получила разгон и дальше продолжит на высоких оборотах.
Но она ваша воспитанница?
Она моя спортсменка, да.
Вы заняли в этой же дисциплине второе место.
Да.
Вот смешанные чувства вы испытывали или все-таки это действительно вин был и для вас, и для нее?
Смешанные чувства я испытывала как спортсмен. Но как тренер я испытываю, это полная победа над, получается, это для, как для тренера это огромный успех. Потому что воспитать, допустим, спортсмена в разы сложнее, чем тренироваться самой. Ты, получается, что ты воздействуешь на другого человека, надо договориться с ним, а не с собой. Надо уметь правильно, вовремя определить его трудные моменты, когда он не может что-то сделать. То есть это в разы сложнее. Уже были спортсмены, которые достигали высоких результатов на серьезных стартах, но вот в виде трудности это первая спортсменка моя, которая достигла такой победы.
Все-таки что сложнее, самой достигать каких-то результатов, либо требовать и пытаться помочь это сделать другим?
Однозначно другим. С собой договориться проще.
То есть тренерская работа...
Она сложнее, да. А еще если ты совмещаешь ее параллельно со своей, то есть готовишь себе соперника, потому что мы с ней идем, соревнуемся в одном виде, во взрослых соревнованиях, и получается, в этот раз она обошла меня. Тут надо, наверное, очень трезво оценивать это еще в ходе тренировок. То есть готов ты к этому или нет? Ну, я вот готова к этому. Я готова как тренер, что кто-то из спортсменов меня однажды облезет.
Но из уважения не пропустит вперед.
Нет, такого не бывает. На самом деле это честный спорт. Очень у нас хорошие отношения между спортсменами внутри команды, потому что все вроде бы друг с другом соперничают, но когда ты выходишь на старт, ну, тут другое. А в жизни ты друг.
Много видел статей в интернете с хэштегом «Толоконина Тима». Это действительно существует?
Это существует, да. У нас есть даже отдельная группа в Инстаграме, где мы пытаемся выкладывать вот именно ту информацию, что достигает команда моя, да, под руководством меня они тренируются, и, соответственно, какие результаты они достигают. У нас есть и просто тренировки, и соревнования, и межсезонье какие-то тренировки, независимо, кстати, не только лазание, потому что мы используем очень много видов спорта для того, чтобы быть прокачанными полностью. Все что угодно. Это и бег, и велосипед, и лыжи, и плавание, все-все-все. И вот есть такое, да, «Толоконина Тим».
А большая команда?
Если всех вместе взять, от мала до велика, я думаю, человек 20-25.
Это будет. И всех тренируете?
Тренирую я вместе со своей мамой, которая является моим тренером с детства. Как начала меня тренировать, так и до сих пор.
Я тренируем вдвоем. Что папа тренировал?
Папа у нас старший тренер команды. Он занимается другими, не менее важными делами. Вот так вот. Семейный подряд.
Но вы много берете от приемов тренера мамы, скажем так, и перенимаете? Либо у вас свои какие-то ноу-хау, и новые времена требуют каких-то новых подходов к спортсменам?
Сейчас, конечно, все уже самостоятельно. То есть сама тренирую себя, и новинки для своих спортсменов готовлю в виде там в тренировках и в подходе к тренировкам. А с чего начинать? Это, конечно, было все с мамой, потому что нету продолжения результатов без основы, с которой ты начал. Это вот я пытаюсь всем своим спортсменам доказать, что важен тот человек, который тебя в это все пустил, и ты узнал об этом.
Или втянул.
Да. Если бы не первый твой тренер, ничего бы не получилось. Это важно.
А из своих вот первых каких-то тренировок, когда вы только начинали, и сейчас для спортсменов, которые в возрасте вот вашем, вы тоже как-то берете из своего прошлого опыта что-то или исключительно все на каких-то новых...
Нет, в любом случае опыт имеет огромное значение. То есть есть моменты, которые я проходила трудности раньше, давно-давно, они сейчас с этим сталкиваются. Это даже не столько в тренировках, сколько сложности совмещения учебы, спорта. Я уже на своем опыте говорю, что, ребят, все реально. Надо только, ну, научиться совмещать. Я готова помочь. То есть мы выходим... Индивидуально к каждому спортсмену подходим. Кто-то может чуть больше посещать тренировки, кто-то чуть меньше. Но это на результат чаще всего не сильно сказывается на результате, потому что отдача даже из тренировок мало, она огромная, если ты готов к этому.
Ну, а много ли людей, я имею в виду вот молодых людей, которые приходят к вам, вообще по какому принципу вы отбираете себе воспитанников, и много ли людей в итоге остаются? И есть ли такие, которые сдаются и уходят?
Есть, конечно, в любом виде спорта, наверное, есть люди, которые сдаются
и уходят. Вы сожалеете по этому поводу и пытаетесь как-то их остановить?
Очень. Особенно сожалею, когда уходит человек, который уже достиг высокого уровня, и какие-то малейшие, для меня, может быть, они кажутся маленькими проблемами, для него они огромные, они влияют на то, чтобы бросить спорт. То есть мы до последнего пытаемся тянуть этого человека, постараться поддержать, со всеми сложностями справиться, чтобы он остался, потому что столько работы проделано, осталось совсем чуть-чуть, чтобы быть... уже на пике, на коне, и вот человек иногда сдается и уходит. Такие есть, но немного, но нам жалко каждого, кто уходит. А прийти в этот вид спорта может совершенно любой спортсмен, не обязательно быть там, достигать максимальных результатов. Он вид спорта скалолазни-льдолазни подходит для любого человека. Он очень гармонично развивает фигуру спортсмена, что девочка, что мальчик, разницы нет. Нет ограничений по возрасту. У нас есть группы с 4 лет дети. И...
С 4 лет?
С 4 лет, и нету предела.
Но 4 года, я так понимаю, это общефизическая подготовка?
Общефизическая подготовка. И они лазают не хуже взрослых. Некоторые дети еще и лучше. Такое бывает, да.
Но все равно какие-то кондиции чемпионские существуют. Знаете, я вот тут прочитал Дарья Минина, ледолаз, и вот она пишет. В одном из интервью говорила, вернее, та же Маша Толоконина гораздо ниже, чем многие девушки-ледолазки, но это не мешает ей блестяще выступать. Она очень быстро двигается, там, где девочки ростом 180 иногда могут с ног легко дотянуться, ей приходится делать четверку. Но она это делает настолько быстро, что никаких задержек это не вызывает. Что такое четверка?
Ну, это такая фигура в спорте. Вот прямо объясню, ты висишь на одной руке, а нога у тебя закинута на руку. И за счет вот этого положения вес у тебя на одной руке. За счет этого положения ты себя выталкиваешь вверх дальше, делаешь хват.
Значит ли это, что человек, который ниже ростом, ему все-таки сложнее?
В любом случае ему сложнее, но в данной ситуации мы ищем выход из ситуации, а не оправдываемся этим. Потому что, вот, допустим, та же Даша Глотова, она ростом с меня. То есть у нас не одинаковые проблемы на трассе. Где-то девчонкам повыше действительно легче достать перехват. Но на тренировках мы отрабатываем такие хваты, чтобы те хваты, которые нам дают на соревнованиях, нам были совершенно нетрудными. То есть ко всему подстраиваемся, независимо от роста. Просто имеем запас сил, наверное, больше.
То есть, если родители хотят отвести своего ребенка вот именно заниматься ледолазанием, а Кировская школа, о которой мы чуть позже поговорим, обязательно, ну, сами понимаете, результаты говорят за себя, то там, собственно, неважно, смотреть, высокий или маленький, все равно.
На самом деле, да, один из таких видов спорта, где перспективы есть для любого спортсмена. Угу.
Мы сейчас паузу небольшую сделаем. Мы обещали разыграть 2 билета в кинотеатр «Киноджем».
Да, и нужно по традиции ответить всего лишь на один вопрос и выиграть свои пригласительные билеты.
Да, в киноджеме будет особенный сеанс.
Да, единственный показ фильма «Сибирский цирюльник» режиссер Никита Михалков 14 марта в 18:30 в кинотеатре «Киноджем».
Сколько лет уже этому фильму?
Ой, 98-го года.
Может быть.
22. Я по своему возрасту считаю.
Ну и вопрос будет связан тоже с этим фильмом, хотя, получив билет, вы можете сходить не только на этот особенный сеанс, но и вообще на любой из фильмов, которые идут или будут идти в ближайшее время, да, в киноджеме.
Вопрос сегодня звучит так: что такого пришлось сделать для съемок этого фильма, чего не делали с времен начала Великой Отечественной войны? 67-66.
Да, 67-66-33. Вы можете звонить прямо сейчас, ну а мы сделаем небольшую паузу.
Реклама. Возьмем комедию, добавим немного мелодрамы, щепотку триллера, посыплем волшебной сказкой, заправим острым блокбастером и получим настоящий киноджем. Кинотеатр «Киноджем» ждет в гости за невероятные порции впечатлений и приятных эмоций. На 4-м этаже «Джем-молла» целый ряд комфортабельных кинозалов с качественным звуком и сверхчетким изображением. Спешите найти наши афиши в Инстаграм, ВКонтакте и на сайте kirov.kinojem.club.
Это программа «Смотритель маяка» на 101.4 FM. Сегодня мы говорим о ледолазании, но прежде чем мы вернемся к разговору и к нашему гостю, гостье, Мария Толоконина сегодня у нас в гостях, мы все-таки пообщаемся с нашим слушателем, который попытается дать правильный ответ на Каринин
вопрос. Наш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Кирилл.
Кирилл, любите ходить в кино?
Ну, а по возможности.
Кто не любит? Сейчас, мне кажется, люди вообще очень соскучились по киносеансам, потому что полгода и больше даже сидели дома.
Ну вот сейчас с Кириллом и попробуем побороться за возможность. Каков же ваш вариант ответа, Кирилл? Что же такого пришлось сделать?
Я точный вариант ответа не знаю, но я думаю, что это было связано что-то с газом, так как там главный герой в противогазе там бегают и так далее. То есть что-то были какие-то съемки, связанные с какими-то химическими веществами, с газом. То есть, что обычно не делается.
Нет, к сожалению, нет, это не совсем верный вопрос, ответ, вернее. Вернее, даже, скажем так, совсем не верный. Но вы надежду не теряйте. Еще есть время у нас до конца программы. Если вас никто не опередит, вы сможете скорректировать, скажем так, свой ответ. Но спасибо за звонок в любом случае.
Ага, спасибо.
Карин, еще раз повтори вопрос.
Что такого пришлось сделать для съемок фильма «Сибирский цирюльник», чего не делали с времен начала Великой Отечественной войны?
67-66-33, номер нашего телефона. Вы можете звонить, времени предостаточно. Ну, а мы все-таки вернемся к нашему разговору. Говорим мы сегодня о ледолазании. И вот меня интересует вопрос, почему именно Киров стал вот таким центром ледолазания вообще в России? Насколько я знаю, здесь проводились 3 из 4 чемпионатов мира, да, если мне память не изменяет?
Ну, по количеству я, наверное, тоже не подскажу, к сожалению.
Да, и, ну и Кубки мира проходят регулярные международные соревнования. Это, наверное, единственный вид спорта, такое количество международных соревнований, которые принимает наш город.
Я считаю, что основная причина почему? Потому что есть люди, которые болеют этим видом, ну, как сказать, общественные деятели, это в том числе Павел Эдуардович Шабалин, который этот вид в наш город ввел, показал всем, что это, и до сих пор сохраняет вот эту высокую планку проведения, он же организатор всех соревнований международных, проведения всех стартов на уровне, почему к нам едут иностранные спортсмены, потому что не знают, что будет все хорошо. Будет очень крутой старт, и все любят Киров за это.
Ну и с другой стороны, в Кирове, наверное, самые сильные спортсмены в России. Так это или нет? Или есть и конкуренция большая?
Нет, конкуренция в любом случае есть всегда, и в мире, и в России. Но по количеству сильных спортсменов, конечно, мы опережаем. Наверное, половина сборной Российской Федерации – это кировские спортсмены.
Ну, это тоже загадка. Почему именно у нас рождается? Хорошо, мы сейчас еще поговорим с нашим слушателем. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Итак, вы знаете ответ на вопрос, который задала Карина?
Да, мне кажется, погасили кремлевские звезды.
Да, абсолютно верно.
Да, ура!
Действительно, погасили для съемок этого фильма, погасили кремлевские звезды, ибо те времена, о которых шло повествование в фильме, соответственно, в то время этих звезд еще быть не могло, и чтобы их там съемки с Васильевского спуска, по-моему, велись, чтобы их не было заметно, их пришлось погасить. До этого последний раз подобные манипуляции производили только во время войны. Спасибо большое. Да, трубочку не вешайте, мы договоримся, когда и как вы сможете получить свои билеты. Мы вас поздравляем. Собственно, наверное, через неделю мы попытаемся еще раз.
Еще дадим возможность, да.
Да. Ну, кто захочет, тот сходит на «Сибирский цирюльник», на большом экране еще раз его увидеть спустя
14 марта, 18:30, кинотеатр «Киноджем».
Да, будьте готовы к этому. Ну, а мы все-таки уже с чистой душой, с частью. Да, возвращаемся в наш эфир. Мы говорим про ледолазание сегодня. И вот вопрос непосредственно к вам. Столько выиграно уже соревнований, столько стартов, самые крупные, чемпионаты мира, Кубки мира. Насколько легко поддерживать мотивацию вообще вот после всего этого?
Вот частенько такой вопрос возникает даже у моих соперников, у моих друзей по команде. Как вообще продержаться на таком уровне так долго? Я на самом деле почему-то не задаюсь этим вопросом. Она как-то сама собой, эта мотивация у меня выходит. Во-первых, у меня большая команда, кто работает со мной. Это спортсмены, которым я в первую очередь показываю пример, что как бы долго ты ни занимался, какие бы трудности ты ни сталкивался, там результаты плохие или там ошибки на стартах, это не должно являться какой-то причиной, чтобы бросить спорт. Бросить ведь просто это. Все, взял и ушел. А ты вот попробуй, продержись на уровне, сколько можешь. Если тебе это нравится, через силу, конечно, сложно делать. А если ты любишь этот спорт, получаешь какое-то удовольствие от проделанной работы, которую ты делаешь на тренировках, от полученного результата в итоге, то надо держаться, надо стараться и бороться. Почему нет?
Но все равно, когда есть какая-то морковка, стимул, вот непокоренная вершина, и ты все равно к ней стремишься. А когда уже вроде бы, ну все, все, об одной вершине мы поговорим чуть позже. Угу. Мы, кстати, 5 лет назад, когда уже встречались в студии «Маяка», мы ее обсуждали, и там, похоже, ВОЗ и ныне там, ну, чуть позже, да. Вот. У вас же все уже вроде бы позади. Я вот сейчас просто смотрю «Формулу-1», там Льюис Хэмилтон сейчас чемпион уже 7-кратный, он уже догнал по титулам Михаэля Шумахера, там, всем известного. И вот говорят, что, собственно, что держит Хэмилтона сейчас в «Формуле-1», то, что вот еще один титул, 8-й, и он побьет все рекорды, и он сможет смело выходить. И в этом году у него есть все шансы, собственно, эту мечту свою воплотить. И он вроде бы еще молодой, но со спортом уже, ну, думает завязывать. Вот у вас бывали моменты, когда вы думали, ну все, хватит уже? Или какая-то череда полоса неудач, или что-то еще, какие-то другие причины, по которым, ну, вы могли сложить тяпки, вы
правильно
будет сказать, да. Повесить тяпки на гвоздь.
На самом деле, наверное, у каждого спортсмена, который в нашем виде спорта соревнуется, и давно, и недавно, бывают такие, возникают моменты, потому что ошибаются все, что пора бы завязать, и у меня такое уже было, и вообще мысли всегда приходят. Ну вот уже, грубо говоря, 20 сезонов, когда я выступаю, из них 15 на уровне тройки сильнейших, наверное, пора. А потом думаю, ну как пора, если мне это нравится, почему пора? И мне нравится процесс не когда я достигаю какого-то определенного максимума, там выигрываю чемпионат мира или кубок мира. Это уже как изюминка, вишенка на тортике. Сам процесс нравится, сам процесс лазания нравится, общение с людьми, поездки, что-то новое ты видишь, новые конструкции. Еще в нашем виде спорта каждый раз, когда ты приезжаешь на соревнования, тебе дают новые трассы. Мы не повторяемся, то есть мы каждый раз выполняем новые задачи и решаем новые проблемы. Соответственно, наверное, это еще меня держит, что не повторяется одно и то же. Хотя на тренировках, конечно, приходится монотонную работу выполнять, но уже к этому привычка выработалась. И на трамплин, на тренировку я еду как на работу. Нету даже такого в мыслях, а может, сегодня не стоит. Я знаю, что если я сегодня не пойду, то, возможно, где-то я потом проиграю кому-то из-за этого, что не пошла. То есть именно отношение к этому уже как к рабочему процессу. Ну и плюс ко всему, что это любимый вид спорта, и ты получаешь именно эмоции от выполненной работы, а не от момента, когда ты встаешь на пьедестал.
Насколько, думаете, вы еще продержитесь в этом темпе?
Я надеюсь, что минимум 5 лет точно, потому что пока нет такой позиции, что я начинаю сдавать. То есть я чувствую, что еще держусь. Есть моменты там какие-то небольшие уже и травмы. Ну, в силу того, что я давно этим занимаюсь, физическая форма на уровне всегда, и все-таки мышцы страдают. Но команда говорит, ну, минимум 25 сезонов. То есть 5 лет меня еще мои друзья, мои соперники, мои же соперники, которых я тренирую, ребята, говорят, ну, нельзя. Держись. Во-первых, я им нужна, потому что основную, наверное, мотивацию задаю я в команде. Как, несмотря ни на что, выходишь и тренируешься. То есть они... Почему у них такие результаты? Потому что они видят от меня, что это все возможно, что все реально, несмотря ни на что.
Все-таки играющий тренер – это лучше, чем тренер, который наблюдает за всем со стороны, со скамейки.
Ну, есть свои плюсы, есть свои минусы. Конечно, не всегда ты можешь поддержать спортсмена, которому нужна вот в данной ситуации, в сию секунду, нужна поддержка тренера, а я сама на старте. Вот это, наверное, один из минусов. Но потом когда мы освобождаемся от стартов, мы решаем эти проблемы. И частенько, кстати, в плюс выходит то, что я знаю, чем помочь, потому что я как спортсмен сама находилась в любых ситуациях, в разных, и проигрывала слабым, и более сильным, и какие-то ошибки совершала совершенно глупые. Я знаю, как решить этот вопрос, и для них это огромный плюс.
О той вершине, о которой хотел я спросить, 5 лет назад мы с вами обсуждали, когда же ледолазание станет олимпийским видом спорта. И 5 лет прошло, что-то изменилось, и вообще какие-то перспективы-то есть, и туман рассеивается, или все так же туман?
Ну, туман, наверное, немножко рассеялся на время после проведения показательных выступлений в Сочи, когда Россия взяла на себя такую огромную-огромную обязанность и справилась с ней на ура. После этого мы ожидали спустя 2-4 забыла я сколько. Да, Пинчан, ждали, что корейцы нас поддержат. На самом деле там возникла какая-то вот, ну, не буду я, не вникала в этот вопрос, проблема, что Федерация Корейская не смогла вывести ледолазание на показательный вид. Вот это была точка, которая нам бы дала вверх, а она получилась, что нам дала... Мы стоим на месте пока.
Подножка.
Да, подножка. Но процесс не останавливается, то есть мысли и разговоры об этом идут, и я думаю, что когда-нибудь все равно это будет. Все-таки молодой еще вид спорта.
С другой стороны, появляются более молодые виды спорта. Посмотрел теннис на льду, и зимний гольф уже появляется. Ну, то есть множатся эти зимние виды спорта, и они все вот так толкутся у подножья вот этой олимпийской вершины, пытаясь пробиться конкуренцией. И в этом случае большая
конкуренция.
И вы не боитесь, что вот все эти новые модные виды спорта, они оттеснят просто ледолазание, несмотря на то, что это тоже еще вроде бы молодой вид?
Мы, знаете, наверное, больше чего боимся? Того, что очень большое количество русских выигрывает соревнования по ледолазанию. А это большая проблема для включения вида спорта в Олимпийские игры. Все-таки конкуренция должна быть серьезнее, то есть международная, да. У нас вот, допустим, в виде скорости в тройку призеров попасть иностранцу очень трудно, потому что, ну, подготовка у них на другом совершенно уровне. У нас это уже отточенная, отработанная система, и действительно, я бы даже сказала, восьмерка сильнейших – это только русские спортсмены, а это плохо.
Может, как-то временно экспортировать наши таланты, чтобы они хотя бы какую-то миссию выполнили, там, вхождение в олимпийский вид спорта, а потом вернулись обратно.
Но для достижения вот цели вхождения, я думаю, что это было бы лучший вариант.
Вообще, мы наблюдаем сейчас за фигурным катанием, и не только просто фигурным катанием, это самый яркий показатель, насколько молодеет этот вид спорта в плане вот кадров, в плане спортсменов, когда выходят уже там 13-летние девочки и забирают медали крупных соревнований. Раньше бы они, наверное, только где-то в юниорках, молодежках, а сейчас уже представительные соревнования и чемпионаты. Вот в ледолазании заметна тоже такая тенденция, либо все-таки более старшие и опытные спортсмены, они пока еще могут бороться на том уровне, чтобы не пускать молодежь вперед.
Но на самом деле в виде скорости, конечно, заметна тенденция, потому что чем моложе спортсмен, тем больше у него прыти, силы и энергии вообще. Но старшее поколение, я бы сказала, тоже не отступает и тренируется, и не сдает. А вид трудность, однозначно могу сказать, что молодым очень трудно будет подвинуть опытных спортсменов, потому что технический вид очень трудный. Это не просто отработка каких-то элементов, это набирание опыта за счет участия в соревнованиях. И чем больше ты соревнований прошел, тем больше у тебя опыта. И если ты одинаково хорошо тренируешься с молодым спортсменом, то ты будешь выше на порядок.
А правда говорят, что в соревнованиях на скорость очень важно качество снега и льда?
Это имеет значение, однозначно имеет. Ну, вот смотрите, у нас есть сосулька, я бы сказала, кировская, она эталон, она лепится вручную, там и сами спортсмены в этом участвуют, потому что чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы будем на льду тренироваться к сезону. Дальше она заливается уже при температуре минусовой. Качество льда зависит еще от температуры в данный момент. Вот, допустим, на соревнованиях, если будет минус 30, это плохо. Плюс 2, это тоже плохо. Ну, нужно какую-то вот серединку это выдержать, потому что лед будет достаточно мягкий, он не будет так скалываться, потому что одно дело, ты там лезешь, рукой держишься, а тут ты держишься этой железной фифой за лед, которая может в любой момент соскользнуть, независимо от того, супер ты готов, не супер, сорваться может любой. Как у меня вот сейчас на Кубке мира было, я сорвалась просто в забеге, в парном забеге восьмерки. Хотя была готова отлично. То есть тут такая удача. И вот если лед еще ко всему прочему удачный в этот день, то, конечно, тут можно и рекордные времена показать на 15 метров забеге, пока у мужчин это там 6-90 секунд, у женщин там 9 с небольшим. От этого вот зависит огромно.
То есть, когда проходят какие-то соревнования, и вы смотрите погоду и понимаете, что сегодня там рекорд мира не побить в любом случае?
Скорее всего, да. Угу. Это видно будет сразу. То есть, если колкий лед и много срывов, и скалывается он, это не забежать быстро. То есть, будут ошибки во время забега. Чистый забег – это значит, что у тебя ни одного проскальзывания нет, ни разу там FIFA не сорвалась, и ты бежишь быстро. Должна быть для этого определенная температура и определенный лед, да.
А соревнования тоже как-то подстраиваются по датам вот
нет,
в какой-то период?
Нет, мы выступаем и в минус 30. В прошлом году первенство мира в Кирове проходило, юношеские соревнования. Дождь шел, это было очень тяжело тоже спортсменам. Хотя лед был мягкий, но тоже не супер по нему бежать.
Под крещенские морозы, наверное, это надо устраивать.
Минус 30 тоже плохо, нужно вот какой-то средний вариант.
А вообще спортсмены мерзнут?
Мерзнут однозначно. Мерзнут, особенно на тренировках, на соревнованиях проще. Ты выходишь из теплой зоны изоляции, выходишь, лезешь, уходишь. Сложнее тем, кто их проводит, эти соревнования, они весь день находятся на улице. А на тренировках, конечно, мы терпим, потому что невозможно отменить 1-2-3 тренировки подряд, ну, максимум там 1-2. Если у тебя стоит минус 30, минус 35, ты в любом случае... сколько-то посидел и пошел тренироваться, терпишь.
Но все равно какая-то экипировка, я имею в виду вот одежда, она предусматривает то, что приходится заниматься при минусовых температурах. С одной стороны, с другой стороны, она не должна сковывать движение или
да,
нет?
Она не должна сковывать движение, еще и ко всему прочему тебе должно быть легко. То есть чем меньше на тебе одето, это уже идет высокотехнологичная одежда, которая тебя греет. Единственное, что не заменить, это тоненькие перчатки, которые не одеть толстые рукавицы, это ты лезешь в тонкие перчатки. Первое, что у тебя замерзает, это лицо и руки.
Если пальцем не может двигаться, мне кажется,
очень трудно.
А вообще ледолазание – это элитный вид спорта? Он дорогой?
Ну, я бы не сказала. Смотря что считать элитным видом спорта, за который платят или за которым заниматься дорого?
Чтобы заниматься.
А, чтобы заниматься, ну, достаточно дорогой. Снаряжение качественное стоит дорого, но ты его один раз покупаешь, и оно тебе долго служит. Наверное, так. Не самый дешевый вид спорта.
Там тоже существуют какие-то вот градации по качеству тех же тяпок?
Конечно, конечно.
То есть там железное есть?
Нет, у нас сейчас самый... Ну, кстати, вот сравнимо, наверное, с лыжными гонками. У нас самый оптимальный вариант – это ледовый инструмент, который сделан из карбона. Он очень легкий, крепкий. И в то же время разработчики этого инструмента делают так, чтобы он на трассе, ты ими работал, он как бы держал тебя хорошо. То есть все учитывая и угол вот этого клюва, которым мы держимся. То есть тоже есть разница, с чем ты лезешь.
Братья Томилова, наши прославленные спортсмены, они сейчас занимаются как раз возведением трасс, да?
Да, сейчас они были подготовщиками на Кубке мира, вдвоем готовили для нас маршруты, трудности.
То есть они из спорта уже ушли?
Ну, как-то так прям официально, что все больше не вернутся. Мне кажется, такие спортсмены, как Максим и Алексей, сколько бы они ни пропустили, вернутся и будут на высоте. То есть это уже... в крови, наверное, у людей вот этот спорт. У них столько опыта, что тут только физическую форму подкачать, поднять, и ты будешь снова выигрывать.
Вы сказали, что трасса, которая была вот здесь, в Кирове, Сосулька, она была по всем самым высоким стандартам угу. изготовлена, она была интересная.
Да.
А вообще в вашей жизни самые интересные трассы в каких городах, странах бывали и когда?
Ну, наверное... сравню наши кировские трассы, они всегда очень техничные, сложные, интересные бывают и прыжки на трассе. Сами представляете, что это такое с ледовыми инструментами. Человек, у которого в ботинке там с острыми кошками куда-то прыгает, летит, зацепляется и лезет дальше. Это выглядит, ну, так, интересно. Сравнится, может, наверное, только Корея с нами, где очень тоже длинные маршруты, огромный-огромный просто скалодром, сделанный специально для проведения соревнований. И тоже подготовщики придумывают очень интересные маршруты. И мы получаем огромное удовольствие, когда что-то вот подобное лазаем и пробуем.
Ну, как создатели трасс, они советуются со спортсменами, какие-то рекомендации, может, выслушивают, либо это только все на их совести чисто?
В первую очередь они смотрят уровень тех, кто приехал, смотрят, есть ли сильнейшие спортсмены, смотрят, что в этом сезоне люди творят на соревнованиях, что они могут.
То есть даже от этого зависит,
конечно,
кто приезжает?
Конечно, да. А зачем делать супер-суперсложную трассу, если у тебя не приехали лидеры? Ну вот, нужно же сделать трассу, чтобы ее кто-то залез. Потому что неинтересно будет, если будет подготовлена финальная трасса, ее никто не сможет пролезть.
А бывает такое?
Бывает, когда ошибаются. Вот от этого тоже зависит опыт подготовщиков. Они должны угадать, они должны все нюансы знать, тонкости. На самом деле подготовщики проделывают огромную работу. Они, во-первых, смотрят, как спортсмены лезут. У нас же 3 тура, квалификация, полуфинал, финал. То есть, чтобы поставить качественную финальную трассу, они отрабатывают и смотрят, кто что может на квалификации, на полуфинале, кто посильнее, кто послабже, где какие моменты улучшить. Делают трассы качественные за счет того, что сами имеют опыт выступления. Многие подготовщики, которые сейчас работают, у нас не так много подготовщиков международного уровня, которые имеют право делать трассы, не каждый.
То есть там еще сертификат какой-то?
Там все, да, обязательно проходят обучение, обязательно получают аттестацию от тех подготовщиков, которые уже аттестованы, и только тогда приступают к подготовке таких серьезных мероприятий.
То есть самому сосульку не наморозить.
Только а спортсмены двигать. Сами, они то есть никак не могут предугадать, получается, что будет на трассе.
Никак, это как ралли-рейды, вот мы недавно разговаривали, что они тоже приезжают каждый раз новая трасса, они не знают, что там впереди у них.
Мало того, мы приходим перед стартом в каждый наш тур, мы приходим, мы трассу не знаем, мы ее можем посмотреть, у нас есть определенное время, там не больше 8 минут, дальше мы уходим в закрытую зону изоляции, и каждый спортсмен лезет отдельно. Те, кто лезут после него, они не видят, как лезет и проходит эту трассу другой. Ты выходишь и лезешь ее с чистого листа, головой думаешь только своей.
А вообще у вас бывали инциденты с соперниками именно на трассе во время? Там в парном восхождении.
Ну вот если скорость взять, мы же бежим парные гонки параллельно друг с другом, ну какие могут быть инциденты?
Ну вот сейчас лыжные гонки постоянно, там Большунов участвует в каких-то завалах. Последнее время об этом очень много говорят.
У нас трассы хорошо отдаляются друг от друга, то есть касания друг друга невозможны. Во-первых, это очень опасно. У нас в руках ледовые инструменты острые, на ногах кошки острые. Это минимизировано. То есть
лучше не злить соперника.
Ну это да, и плюс ко всему. У нас за это есть санкции, если ты что-то такое вытворяешь, которое нельзя вытворять, тебе дают красную карточку, и дальше ты не имеешь права принимать участие. Спортсмены все осознанно выступают, то есть злости такой никакой нету, ну, потому что в руках ледовый инструмент, которым, извиняюсь, можно и убить, если при злости.
Хорошо, у нас мало времени остается. Мне просто интересно, куда сейчас развивается ледолазание, в каком направлении, потому что раньше были соревнования на скорость, отдельно на трудность. Потом появилась комбинация, и вы, по-моему, стали первым чемпионом как раз именно в комбинации среди женщин. Комбинация – это и на скорость, и на трудность. Не одновременно, конечно, но понятно. Дальше какое-то развитие еще есть? Что-то новое в ближайшее время мы сможем увидеть на соревнованиях по ледолазанию?
Ну, я надеюсь, что нет, потому что придумать тут что-то еще очень сложно. Единственное, что может быть, артистизм начнут оценивать. Это многим спортсменам, наверное, хочется, потому что очень некоторые лазают красиво, эстетично это выглядит. Мне было бы интересно посмотреть, как это будут оценивать.
Ну ладно, я думаю, что мы увидим ближайшее соревнование в Кирове. Это будет уже
следующий год. Это уже декабрь следующий год.
Следующий год. Ну, ждать долго. Но, во всяком случае, будем надеяться, что все эти ограничения ковидные уже наконец снимут. И будут полноценные.
И все пойдут смотреть.
Действительно.
Сегодня у нас в гостях была многократная чемпионка мира, Европы, России по ледолазанию Мария Толоконина. Спасибо.
Удачи вам и вашим подопечным. Мы будем надеемся увидеть их в ближайшее время с медалями обязательно. Глеб Ударин, Карина Алаян. Мы услышимся через неделю. Всем пока.
Пока.